19 часов и практически 7 минут в российской столице. У микрофона Юрий Пронько на Финам-ФМ. Ежедневная интерактивная программа «Реальное время». Законопроект о партиях за и против. Политическая реформа намечена в России. И совпала она с президентской гонкой. Все-таки за и против оценить, что реально вносит власть, какие изменения пытаются привнести представители оппозиционных сил. И будет ли толк в этом? Или это такая имитация, знаете, игра на двоих. В этой игре заинтересованы как люди справа, так и слева. Я представляю моих гостей сегодня. Это Владимир Плигин, депутат Госдумы России, член фракции «Единая Россия». Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Николай Левичев, зампредседателя Госдумы России, член фракции «Справедливая Россия». Николай Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность». Илья, рад видеть. Добрый вечер. И Александр Гнездилов, заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко». Александр, рад видеть также. Добрый вечер. Вот такой кампании мы собрались сегодня в реальном времени. Напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели, многоканальный телефон 65-10-99-6, код Москвы 495. Это номер телефона. И finam.fm, это наш портал в интернете, где идет прямая веб-трансляция, и посредством которой вы можете присылать свои письма. Здесь вы видите московскую студию Финам-ФМ. В силу отсутствия нормального телевидения в стране, радиостанции медленно, но верно оттелевизиониваются. Владимир Николаевич, я хочу просто понять, что на самом деле внесено, на какой стадии находится и к чему? Вот что будет в сухом остатке?
Юрий, я бы сказал о четырех законопроектах, которые внесены президентом Российской Федерации. Будем сокращать их официальное название. Но первый законопроект касается вопросов либерализации возможности создания политических партий. Обычно там это звучит цифра 500 членов политических партий должно быть не менее 500 человек. Второй законопроект, имеющий принципиальнейшее значение, это исключение необходимости сбора подписей политическими партиями при выдвижении кандидатов, списка кандидатов на выборах всех уровней Российской Федерации и существенное сокращение числа подписей, необходимых для выдвижения кандидатов в президенты Российской Федерации, как теми людьми, которые самовыдвигаются, так и политическими партиями. А в некоторых случаях политические партии в принципе не собирают подписи. А следующий принципиальнейший законопроект, на нем сегодня очень подробно остановились все лидеры политических партий, все кандидаты, кстати, в президенты Российской Федерации, это руководители фракций в Государственной Думе, Зюганов, Жириновский, Миронов. Это законопроект, который касается изменений в институте формирования глав субъектов Российской Федерации, переход к прямым выборам руководителей субъектов Российской Федерации. Эти три законопроекта рассматривались в Государственной Думе сегодня. И четвертый принципиальный законопроект, который в ближайшее время пройдет рассылку, при этом, возможно, ускоренную рассылку, это законопроект, который касается изменения в закон о выборах депутатов Государственной Думы. Поэтому все это очень комплексное предложение, но, конечно же, центральным предложением с точки зрения политической структуры и будущего гражданского общества является изменение в законопроект о политических партиях, предлагающий новый подход к формированию политических партий.
Я правильно понимаю, что «Единая Россия» будет поддерживать эти законопроекты?
Сегодня это было достаточно интересное голосование в Государственной Думе. Все политические партии, представленные в Государственной Думе, поддержали все три законопроекта. Если я не ошибаюсь, по одному только законопроекту были два человека против, а так, в принципе, зал Государственной Думы голосовал единогласно. Говорилось в дальнейшем о предложении изменений ко второму чтению, но, тем не менее, всеми политическими партиями, в том числе, кстати, политическими партиями, которые не имеют фракции в Государственной Думе, но зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации, включая наших коллег из «Яблока», «Патриотов», «России правое дело», законопроекты были поддержаны. И, насколько я понимаю, представителями
еще не зарегистрированных политических партий,
которые будут общественно смотрели
на меня все одновременно.
Поскольку вас как раз называли претендентом на будущую партию, это тоже было поддержано, поскольку представители общественных объединений присутствовали в зале Государственной Думы. Поэтому российская такая политическая структура сегодня показала свое единство в поддержке тех мер, которые предлагаются президентом страны.
Фактически либерализация политической системы в стране?
Либерализация
политической. Пока я бы сказал, теоретическая либерализация.
Да, да, Николай Владимирович, давайте ваш взгляд тогда.
Ну, я, может быть, скажу о том, что предварительно было много разных мнений высказано на ту тему, что вот парламентские партии, они должны бояться конкуренции, что вот они какие-то, значит, не настоящие, а вот да, сейчас появятся настоящие партии, тогда уже держите. Да, ничего подобного. Мы прекрасно понимаем, что создание партии – это многотрудный процесс, длительный процесс, мучительный, противоречивый очень процесс. Поэтому, как сегодня Сергей Миронов в своем выступлении от фракции высказался, с одной стороны, мы как бы на машине времени возвращаемся назад в политическом смысле, потому что именно в середине 90-х годов у нас были сотни партий, в избирательных бюллетенях были десятки избирательных объединений. Ну вот, казалось бы, мы идем туда же. Но с другой стороны, мы надеемся на то, что политическая культура в стране все-таки за это время немножко подросла. Мы видим, что гражданское общество наконец проснулось для политической деятельности. Политическая деятельность у нас теперь на улицах. Но пора ее вести в парламент, чтобы он стал местом для дискуссий. Для,
я так понимаю, через 5 для, лет, да?
Ну, вы знаете, у нас разные взгляды на, этот, на это существуют. Да?
Да.
В частности, вот тот законопроект, который... мы еще не обсуждали, он только внесен, закон о выборах в Государственную Думу, который вызывает как раз больше вопросов, чем эти три сегодня рассмотренных законопроектов. Он, в общем, там предполагает и такие позиции, как досрочные выборы Государственной Думы в случае ее распуска. Так что, ну, жизнь становится такой, интереснее. Жизнь становится интереснее.
Такой полунамек, я его могу именно так воспринять, что нынешняя Дума, скорее всего, не доживет до своего финала.
Ну, это будет во многом зависеть от того, закона, как пройдут выборы 4 марта, как результаты этих выборов воспримет проснувшееся гражданское общество. Так что впереди у нас веселые времена.
Не занимая время моих уважаемых коллег, здесь еще два наших коллег, я просто хочу сказать, что техническая норма, которая употреблена в законе о выборах депутатов Государственной Думы, совершенно не предполагает какого-либо рода досрочного прекращения деятельности этого органа, значит, который будет работать в течение 5 лет, ну, оставшихся уже до следующих выборов 4 лет и 9, кажется, месяцев.
А, это было примечание, я бы сказал, Владимира Плигина. Илья,
ну, Илья Яшин, да. Это, конечно, есть, если депутаты из трех фракций, например, снимут, сложат свои мандаты, то Дума прекратит свое существование, если не останется меньше половины просто депутатов. Вы знаете, мне все это немножко напоминает времена перестройки. С одной стороны, конечно, те инициативы, которые сегодня рассматривались в Государственной Думе, можно приветствовать, хотя никакой эйфории нет, потому что пока мы не увидим принятый закон и действительно новые параметры политической системы, все это носит абсолютно теоретический характер.
Подписанное президентом?
Да, подписанное президентом в кавычках, поэтому никакой эйфории здесь быть никакой, конечно, не может. Нет сомнений, что эти инициативы выдвинуты под давлением площади. Конечно, это факт. Это заслуга тех людей, которые выходили и добивались изменений в политической системе. И, в принципе, то, что сегодня происходит, вот то, что господин Плигин говорил, это противоречит просто диаметрально всему тому, что партия «Единая Россия», президент Путин, бывший и будущий, судя по всему, делали на протяжении всех
настаиваю
последних...
Настаиваю на том, что еще 4 марта впереди.
Нет, вы настаиваете там, да, только они там уже все решили, судя по всему. Я не говорю, что на 6 лет, да, но, судя по всему, там объявят они его президентом. Вот все, что сегодня происходит, все, о чем говорится, да, это диаметрально противоречит тому, что происходило на протяжении последних 11 лет. Вся политическая система, так называемая вертикаль власти, которая конструировалась Единой Россией, Путиным, Медведевым и всеми остальными, вся она сегодня вот предстает в совершенно новом виде, и эти изменения очень показательны, те, по крайней мере, о которых говорят. Но все мне это напоминает немножко перестроечные времена, когда то, что власть готова предлагать, те уступки, на которые она готова идти, они совершенно не удовлетворяют очень быстро растущим запросом общества. То есть запросы общества растут гораздо быстрее, чем то, что власть готова предложить. Если бы мы услышали эти предложения 1.5-2 года назад, в обществе была бы эйфория. Все бы говорили, ну вот, наконец, там оттепель настала в стране, наконец началась либерализация. Сегодня, посмотрите, да, никакой эйфории нет, никаких восторгов, никаких там благодарностей партии и правительства. Люди воспринимают это как должное. Мы должны получить то, на что мы имеем право. И этого, конечно, мало. Потому что, по большому счету, одно из ключевых требований — это роспуск нелегитимной Думы. К Думе, которая была сформирована 4 декабря, есть очень серьезные претензии. Те нарушения, которыми сопровождались выборы депутатов Государственной Думы в декабре, носят очень серьезный характер. По большому счету, там люди должны за решеткой оказаться, а не продолжать организовывать процесс по выборам президента. Поэтому, в принципе, роль Думы, которая была сформирована 4 декабря, очень простая. Принять законодательство, которое резко либерализует правила политической игры. Законодательство о партиях, законодательство о выборах. Ну вот, собственно, все то, о чем говорил господин Плигин. Есть что добавить, но не хочу вдаваться в детали. После этого, конечно, для того, чтобы не провоцировать ужесточение политического кризиса в стране, депутаты Государственной Думы должны сложить полномочия. Принятие правил игры и сложение полномочий для того, чтобы была сформирована Дума, пользующаяся доверием большинства населения страны.
Вот то, что называется закручивание гаек?
Мне кажется, могут быть разные варианты развития событий. Тот факт, что, например, оппозиция до сих пор не может договориться с мэрией Москвы о площадке для проведения митинга 5 марта, и то, как та риторика, которую выбрал фактически глава государства, те жесткие выражения, которые он употреблял на недавнем митинге в Лужниках, там «умрем под Москвой». Да, глава государства, давайте называть вещи своими именами. Вот те выражения, которые Путин употреблял, очень жесткие, там, да, говорят о том, что власть, ну, так, мягко угрожает людям, которые выходят на Болотную площадь,
Сахарова
и так далее.
А зачем это ему, как вам представляется?
Мне кажется, это стиль. Мне кажется, это политический стиль. Путину очень сложно меняться, адаптироваться к новым политическим условиям. Он привык к тому, что вопросы решаются через колено. Переламывание через колено, угрозы, запугивание силой. И вдруг оказывается, что, несмотря на всю вот эту вот политику выжженного поля, которая реализовывалась на протяжении последних 11 лет, вдруг выяснилось, что в стране все-таки есть оппозиция, появилось, несмотря ни на что, гражданское общество, появился какой-то средний класс, появилось новое поколение людей, которые не готовы безучастно наблюдать за тем, как организуется политический процесс в стране, и они настаивают на том, что имеют право принимать в этом активное участие. Вот для Путина это стало сюрпризом, и, мне кажется, политика компромиссов ему, в принципе, не очень свойственна. И то, что сегодня происходит в стране, может моментально свернуться.
Мы что тут пришли обсуждать, да?
Значит, вы не согласны?
Нет, значит, я не согласен с тем, как мы начали. Вы пригласили 4 человек, да, значит, обсуждать.
Каждому даю возможность
высказаться, да. То, что сегодня, да. Я же на секундомер, я же напротив сижу, смотрю на секундомер как-то, и мы немножко вот ушли в обсуждение там личности Путина, да? Значит, давайте тогда все пообсуждают личность Путина. Или мы все-таки будем обсуждать либерализацию.
Но вы видите в этом противоречие?
Да я ничего в этом не вижу, я по процедуре, да, значит, насчет того, что там что-то, вот чего-то, я могу совершенно точно сказать, что когда 2 года назад на выборах Мосгордумы в 2009 году миллион людей своими глазами видел, что явки официально объявленной на выборах не было, но все молчали, на думской трибуне я бился в истерике. Владимир Вольч, как обычно, там в адрес Юрия Михайловича Лужкова, да, там инвективы какие-то вещал оттуда, да, а все спали. Вот если бы тогда проснулось уважаемое гражданское общество и средний класс, и если бы на выборах 4 декабря они бы уже в качестве наблюдателей хотя бы были, да, и не допустили такого же беспредела, который был на выборах в Мосгордуму, а в Москве повторилось почти то же самое, немножко более в мягкой форме, потому что, скажем, в 2009 году был поставлен рекорд до сих пор не побитый, ну вот по моей информации, на одном из избирательных участков Москвы в ту ночь было зафиксировано 28 людей в милиценской форме. На одном избирательном участке. И наблюдатели, и членов избирательных комиссий вышвыривали физически. В этот раз было все-таки это, ну, скажем так, более корректно сделано. Да? Но размер фальсификация. Был примерно такой же, на самом деле. Ну, поздно проснулись.
Поздно проснулись.
Илья задал.
В 2009 году меня за решетку сажали.
Господа, подождите вот секунду. Да, я хочу Александру Безделову все-таки предоставить возможность тоже высказаться.
Я, во-первых, хочу поздравить с этими законопроектами всех тех граждан, кто не опустил руки и кто не поверил, что все решено без него, кто не поверил, что мы ни на что не можем повлиять, как нас долго убеждали, кто участвовал в выборах 4 декабря, кто ловил за руку фальсификаторов, кто потом выходил на улицы и продолжает делать это до сих пор. Потому что я хочу напомнить, что 2,5 года назад, в середине 2009 года, когда возник вопрос о возвращении выборов губернаторов, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что этого не случится в ближайшие 100 лет. Вот такой был настрой 2,5 года назад. Угу. Это случилось через 2,5 года. И этого, очевидно, добилось гражданское общество. Но в то же время совершенно очевидно, что сейчас нельзя складывать руки. По двум причинам. Причина первая. Во-первых, эти законопроекты недостаточны. Они не решают всех существующих проблем. Вот сейчас речь шла о наблюдении на выборах. Так, собственно говоря, те законопроекты, которые сегодня рассматривались в Государственной Думе, они не решают проблему наблюдения на выборах, потому что если мы ничего не будем делать, например, с нашей судебной системой, то по-прежнему ни один иск наблюдателей, у которых копия протокола, выданная им избирательной комиссией, не совпадает с потом официальными данными, введенными в ГАЗ-выборы, ни один иск от наблюдателей так и не будет приниматься. Будет всякий раз выдумываться какое-то совершенно нелепое объяснение, что это был то ли тренировочный лист, то ли ошибочные данные, то ли еще что-то, то ли еще что-то. И всякий раз суд будет вставать на сторону фальсификаторов, и он никогда не признает тот протокол, который есть у наблюдателя. И это будет только свидетельством для общества, это никогда не будет иметь юридической силы. Дальше. До тех пор, пока мы не изменим способ формирования избирательных комиссий, до тех пор, пока в них будет большое количество людей по службе, зависимых от действующей власти, до тех пор любое количество подписей, которое будет собираться, вот снижается количество сбора подписей на ряде выборов. Да, это безусловно хорошо, но с другой стороны, вот сейчас муниципальные выборы в Москве проходят. На некоторых, в некоторых районах необходимо собрать 35-40 подписей. Человек приносит 35-40 подписей, ему говорят, вот 3 подписи недействительные. Он говорит, как, это мой отец. Ему говорят, да какая разница, что это ваш отец. Он говорит, ну он придет, подтвердит. Пусть, но подпись неправильно оформлена. Неужели мы все здесь не знаем, как людей снимали за то, что у них прочерк не там стоял?
То есть это игра такая? Что происходит?
Во-первых, нам пытаются дать ограниченную либерализацию. За предыдущие 12-13 лет было установлено, условно говоря, 10 заборчиков на пути оппозиционного политика. Сейчас снимают 3 из них и говорят, вот вам будет теперь значительно легче, теперь все проблемы решатся. Во-первых, не снимают. Во-вторых, даже по поводу тех законов, которые сегодня рассматривались в Государственной Думе, есть гигантское количество попыток власти уже задним числом что-то в них ограничить. Вот при выборы губернаторов очень хорошо, но при этом туда вносится какой-то странный непонятный пункт о президентском фильтре. Что за президентский фильтр? Партия, чтобы выдвинуть кандидатов в губернаторы, должна посоветоваться с президентом. Хорошо, а если у нас будет 500 партий?
Дай бог, каждый... чтобы их было 500.
Замечательно, это хорошо, но я каждый президент будет все время заниматься только тем, что он будет согласовывать кандидатуры от 500 партий. Дальше. Регионам дается право самим устанавливать количество подписей, которые должны будут потом собирать кандидаты в губернаторы. Но у нас, например, в Московской области в прошлом году на выборах в областной парламент было установлено количество подписей более 100 тысяч. 5-6% от числа голосующих избирателей. Эта сумма была установлена заведомо с тем, чтобы ни одна партия, кроме тех, которые годами не собирают ни одной подписи, это парламентские партии, могли участвовать в выборах. Вот и все. Поэтому речь должна идти об изменении системы формирования избирательных комиссий. Они должны прежде всего формироваться из числа политических партий. Если сейчас это число вырастет, значит, у нас будет комплект в избирательных комиссиях. И в последнюю очередь к формированию избирательных комиссий должны привлекаться госслужащие, бюджетники, те, на кого могут надавить. Должна быть проведена реформа судебной системы. Должны быть расширены полномочия парламента. И даже тоже увеличение числа партий. Ведь смысл количества партий не просто в том, чтобы какие-то политики смогли бы чисто юридически поучаствовать в выборах. Да, они поучаствуют в выборах, но если потом граждане, которые за них проголосовали, не получат своего представительства в том или ином органе, какой в этом смысл? Смысл в представительстве. Сегодня главная проблема Государственной Думы в том, что она, по мнению самих граждан, по любому социологическому опросу, не представляет и не выражает реальной воли граждан. И вот на это должно быть направлено расширение политической системы и ее демократизации.
Господа,
знаете,
парламентские фракции. Да.
Мне было,
Владимир Плегин.
Мне было достаточно интересно слушать Илью. Все дело в том, что каждый раз, когда увлекаешься той или иной проблемой, ты впадаешь и не видишь более серьезных вещей. Вот когда я единственное, что сразу хочу сказать, что мы не будем говорить о роли Владимира Владимировича Путина и во всех проблемах страны, поскольку это предмет отдельной передачи, я думаю, у нас будет для этого возможность поговорить. Но
звучит как вызов, значит, я принимаю.
Да, но хотел бы подчеркнуть, есть такое мерило. Мерило — это просто жизнь людей. Значит, и вот каждый раз, когда мы говорим, что происходило в течение 11 лет в стране, то в стране стало гибнуть меньше людей. В стране удалось остановить военные конфликты, конкретно возникли предсказуемость жизни людей. В стране реально совершенно увеличились пенсии, поэтому каждый раз, когда говорим о той или иной политической реформе, нужно понимать, зачем она делается. Политическая реформа делается для того, чтобы людям в стране жилось нормально, чтобы люди были вовлечены в политический процесс и могли определять свою судьбу. И всей политикой в течение последних 11 лет, реагируя на внутренние вызовы, на внешние вызовы, было сделано все для того, чтобы в настоящее время, в частности, было подготовлено принятие данных законопроектов. Поэтому неоднозначно, нельзя давать однозначные оценки. Еще один момент. Я просто прошу в данной ситуации молодых людей, вот когда они говорят фразы, они кого-то объявят президентом и тому подобное. Нужно понимать прекрасно совершенно, что самые независимые эксперты, мне приходится очень много ездить по стране, говорят о том, что большинство населения Российской Федерации, большинство населения, которые в том числе, допустим, мне говорят, мы лично вас там, как представителя, допустим, там определенного направления взглядов, не любим, но в то же время они готовы голосовать за, в настоящее время, за кандидатуру Владимира Путина. Это очень сложный процесс. Следующий момент.
Сейчас то же самое может сказать и Николай Васильевич. Он знает массу людей, которые голосуют за
Сергея Миронова. Я не хотел бы, чтобы наша передача превращалась в
даже выборы 4 декабря показали, что «Единая Россия» и действующая власть меньше острее. Даже официальные чуровские итоги.
Поэтому возвращаемся назад. Когда говорят громкие фразы «реформа судебной системы», ведь за каждой из этих фраз должны стоять какие-то конкретные предложения. Государственное строительство — это технологичная очень вещь. Поэтому, уважаемые коллеги, когда мы что-то говорим, давайте говорить о технологии. И давайте вернемся к тому вопросу, который, если позволите, вы поставили.
Владимир
о политических
Михайлович, так
партиях.
Все-таки это имитация политического процесса?
О чем вы говорите? Вообще так вопрос ставить нельзя. Сегодня был совершен, с моей точки зрения, важнейший юридический акт. Государственная Дума в первом чтении приняла 3 президентских законопроекта. Согласилась с концепциями этих законопроектов. Это получило поддержку общества, в том числе, допустим, партии «Яблоко», которая участвовала в этом заседании. Я не говорю уже о парламентских партиях. Поэтому, когда мы говорим слово «имитация», давайте просто научимся уважать себя. И президент, глава государства, выдвинул эти предложения. Государственная Дума их приняла.
Хорошо.
Участники политических событий.
Нет, тогда позвольте. Вот
далеко, мягко говоря, не имитация.
Конкретно. Вот это что за придумка по поводу президентского фильтра? Это неуважение к собственному народу? Вы знаете, я также могу нападать, как «Единая Россия» пытается сейчас оседлать вот эту тему. Я хочу понять, на основании чего граждане России лишаются права прямого выбора губернаторов и мэров городов. Сейчас активно «Единая Россия» вышибает избранных мэров. Я знаю массу примеров по областным центрам, где так называемые сити-менеджеры садятся на эти кресла. Что происходит? Вот это не имитация демократии?
Мы говорим с вами на всякий случай о конкретных должностных лицах. Это руководители субъектов Российской Федерации.
Что за фильтр? Я хочу понять.
Значит, и соответственно, в предложении президента говорится следующая фраза о том, что политические партии могут проводить консультации с президентом Российской Федерации по поводу глав субъектов. Нашим комитетом, с учетом анализа реальной политической ситуации в Российской Федерации, сделаны 4 предложения. Мне кажется, они получили поддержку. Правда, Сергей Михайлович Миронов выступал против, да? Но, тем не менее, сделаны 4 совершенно следующие предложения. Не все политические партии, поскольку это будет действительно, я здесь с Ильей соглашусь, он, кажется, сказал, займет все время президента. Политические партии, представленные в Государственной Думе и в законодательных представительных органах субъектов Российской Федерации, могут проводить консультации. Так. С президентом, первый пункт. Пункт второй. Нужно определить правовые последствия данных консультаций. Пункт третий. С учетом специфики нашей ситуации, реальной политики, президент Российской Федерации должен иметь право на выражение недоверия тому или иному руководителю субъекта Российской Федерации по законопроекту в двух случаях. Это случай коррупции, второе, конфликта интересов. В заключении комитета также предполагается нарушение федерального законодательства. То есть, таким образом, это, соответственно, граждане субъекта Российской Федерации имеют право на отзыв губернатора субъекта Российской Федерации. Мы живем в реальных условиях. Мы должны...
Я тоже живу в реальных условиях. Вы лишаете людей права прямого голосования.
Значит, еще раз, на всякий случай, мы не, никто, наоборот, законопроектом устанавливается прямое голосование, так. Тайное голосование. Но в данной ситуации мы должны, с учетом нашей истории, нашего понимания страны, мы должны иметь реальные демпферы для того, чтобы исключить, не дай
Владимир
бог, возникновение конфликтов.
Что это вот за особенности? Объясните мне. Малоумие нации?
Это не малоумие нации.
А что это?
Это становление новой государственности, достаточно сложное, пока еще с не до конца преодоленными конфликтами, которые есть на нашей территории.
Не понимаю, чем занимались 12 лет тогда?
Юр, я все-таки хочу оговорочку сделать. Да, никакого, на мой взгляд, исторического события пока еще не случилось. Законопроекты все три сегодня поддержаны в первом чтении. Все три фракции оппозиционные и даже в выступлении господина Воробьева от фракции «Единая Россия» прозвучало, что ко второму чтению у всех фракций будет очень много поправок. И Миронов, выступая от нашей фракции, подчеркнул, что наше отношение к этим трем законопроектам во втором чтении будет зависеть от того, как отнесутся к нашим поправкам. Если их поддержат, это одна ситуация. Если их не поддержат, мы не будем поддерживать эти законопроекты во втором чтении. В частности, так же, как и вы зацепили за так называемый президентский фильтр, ну, в законе это сформулировано как консультации с президентом, мы считаем, что нужно напомнить Дмитрию Анатольевичу Медведеву его собственный тезис о том, что когда вносятся в Государственную Думу какие-то судьбоносные законопроекты, неплохо бы вместе с ними сразу вносить и подзаконные акты, на которые идут отсылки в этих законопроектах. Вот эта новелла о каких-то, значит, непонятных возможных консультациях с президентом для партии, ну, у нас вызывает тоже массу вопросов. Если бы нам сразу показали проект указа президента, где оговорено, что стоит за этой фразой, мы бы, может быть, как-то мягче среагировали. А так мы тоже, знаете ли, вот ощерились и сказали, не надо нам никаких консультаций. Абсолютно. Для самовыдвиженцев не нужны консультации. А почему для партии? Тем более для парламентских партий нужны консультации. Мы уж как-нибудь сами, да, выдвинем... Как принято говорить, пусть плохонький, да свой у нас будет кандидатик, а народ решит, устраивает он его или нет.
В законопроекте там все партии проводят консультации.
Ну, вы же сказали, что вы тоже, значит, вы от комитета предлагаете. Ну, тем более,
значит, это согласованные
почему
оговорки,
дискриминация, значит, вдруг парламентских партий должна быть, да? Точно так же по другим законопроектам, да, у нас по всем по трем, значит, будут. Предложения, поправки, 500 тысяч или 500 человек должно быть в партии, должен решать не чиновник Министерства юстиции. Вот нам совершенно все равно. Я знаю, что вот от правого дела были предложения какие-то там количественные по численности членов партии, ступени, да, в зашествие партии на политический олимп устанавливать. Мы считаем, что шлагбаум для партии в политическую жизнь должен ставить только избиратель. Поэтому совершенно не важно, сколько при регистрации будет 500 или 5000. Да. Да? Но действительно мы же должны здравый смысл все-таки призвать на помощь. И если у нас в избирательном бюллетене будет 100 партий, это будет означать уже по проекту, который внес президент по выборам в Государственную Думу, там не будет ни одной фамилии кандидата, а будут только названия партии.
В бюллетене.
Ну, в бюллетене. Да. Ну, это достаточно бессмысленная ситуация. Поэтому мы говорим, давайте все-таки ко второму чтению продумаем какой-то алгоритм вступления вот таких партий. Ну, по сути, мы считаем, что переход идет к уведомительному порядку, да? 500 человек набрать достаточно просто. и зарегистрировать партию. Но дальше, наверное, должны быть какие-то испытания избирательными ситуациями.
Да просто блоки надо разрешить, вот и все.
Да.
И
мы считаем, что это может быть для партии участие в муниципальных выборах. При каком-то сочетании, значит, успехов на этом уровне, участие в региональных выборах и так далее, чтобы мы были застрахованы от ситуации, когда, допустим, в одной из национальных республик набирается 400 человек, а 100 человек набирается по 2 в других регионах, да, изображается партия, и что, она сразу пойдет на выборы там, в региональный парламент, да, мы должны избежать появления националистических партий. Да? Значит, поэтому какие-то разумные алгоритмы все равно должны быть. В Швеции 700 партий, но в выборах участвуют там 1,5-2 десятка. В других странах десятки партий, но в выборах участвуют там до 10 партий. Все равно какой-то критерий нужно искать. И смешно думать, что вот так вот по щелчку со вступлением в силу этого закона мы получим новую политическую систему. На становление политической системы нужно время. Во многих странах этот процесс шел столетия. Мы за 20 лет какую-никакую, значит, систему создали. Теперь мы что, хотим за 20 дней ее, значит, резко улучшить? Ну так не бывает. Это мучительный процесс. Хорошо, что люди проснулись. Надо дать возможность им поучаствовать в этом процессе. Но это займет годы, надо быть реалистом. А люди, которые считают, что они сейчас опять возродят, вот, значит, там, партию того, партию сего, и уже, значит, через полгода, в случае распуска Государственной Думы, значит, уже окажутся на политическом олимпе, но это, наверное, все-таки наивно.
Я бы хотел обратить внимание...
Да, Илья Яшин.
Да. Ну, вы знаете, я, честно говоря, вижу некоторое противоречие в словах уважаемого Николая Левичева, потому что сначала мы говорим о том, что надо оставить единственного арбитра в этих всех спорах политических — российский народ, который сам определит, сколько партий будет создано, сколько куда пройдет. Там, да. Единственное, что, мне кажется, надо, конечно, гарантировать политическим партиям право на создание предвыборных блоков, да. Потому что их хитрость заключается исключительно в этом. Они хотят разрешить все политические партии, чтобы было 1 000 000 партий, и запретить формирование блоков. Вот эту хитрость мы прекрасно видим и терпеть этого не будем. Это первое.
Будет,
и
в законопроекте будет еще одна наша поправка.
Этого нет права, да, ну, на
конечно,
создание
нет, они, конечно,
блоков.
Слушайте, в этом хитрость заключается. Здесь дураков нет.
Чтобы было всем понятно и слушателям, понимаете? Да, не только там, вот тем, кто сидит в парламенте.
Тут
да?
Происходит смена модели.
Первым человеком, который говорил о возможности в этой ситуации блоков, обсуждения этой темы, это был я.
Ну,
Владимир Николаевич, поэтому
надеюсь, что вы сохраните вашу позицию до третьего чтения.
Да, ситуации,
да.
Это...
да, поэтому мы будем на этом настаивать. Я думаю, что мы найдем здесь союзников в лице парламентских партий. Это первое. Во-вторых, я очень рад, что представитель «Единой России», уважаемый господин Плигин, заговорил про жизнь людей. Это такая риторика, которую единороссы всегда используют для того, чтобы оправдать по факту формирование режима личной власти в стране на протяжении 11 лет. Ну, давайте посмотрим, да, на итоги правления, на итоги этого режима личной власти. Именно концентрация власти по факту в одних руках на практике привела, что в стране, которая за последние 11 лет была буквально засыпана нефтью...
Илья,
пожалуйста,
вот,
дайте закончить.
Одну секундочку. Вот, Илья, значит, я бы хотел предложить следующий аспект. Мы же как бы находимся в пределах одновременно еще и определенной этики взаимоотношений. Я предложил вам, если вы хотите сконцентрироваться на разговоры по поводу личности или проблемы того, что произошло в стране, давайте это выделим в отдельный разговор. Почему?
Давайте.
Потому что я бы очень не хотел поверхностно говорить о тех глубочайших процессах, которые происходят, трансформации страны и сохранения народа и решения в этой области. Вот бегло говорить нельзя. Пожалуйста, если в оставшиеся там 20 сколько минут у нас, Юрий, приглашайте.
Владимир Николаевич, принимается. Я
ваш вызов принимаю с большим удовольствием. Да. Редко найдешь представителя «Единой России», который готов к открытым дебатам. И тем не менее, вы эту тему подняли. Результаты, на мой взгляд, да, не выдерживают никакой критики. Несмотря на то, что власть была сосредоточена в руках очень узкой группы людей, да, мы за эти годы не получили ни одной реформы. Провалены реформы пенсионной системы, провалена административная реформа, полиция, армии, мы видим огромный рост социального расслоения, мы видим рост коррупции и так далее. Поэтому, на мой взгляд, ваша позиция здесь просто не выдерживает критики. И в то же время,
Илья,
я бы хотел ответить...
Она не только не выдерживает критики, она абсолютно доказуема. Просто давайте вместе поездим, если угодно, по регионам, посмотрим, что происходит, посмотрим, как реально живут люди.
Владимир, я по регионам езжу, уверяю вас, не меньше вашего. Я общаюсь с самыми разными людьми, и на заводах был, и в университетах, и в школах, и я прекрасно вижу, что происходит в стране. А у вас, мне кажется, из окна ваших мерседесов правительственных, мне кажется, это совсем другая картинка.
На всякий случай, прежде всего, не нужно приписывать какого-либо рода
мерседесы. Переходим на личности,
Юр. Второй момент. Мне представляется, что вот эту стенку возводить между тем, как живут люди, и, допустим, лично представителям нашей партии или мною, ни в коем случае нельзя. Достаточно предметно знаю и бываю и на стройках, и на заводах, и мне приходилось всю жизнь почти жить жизнью той, которой живут люди. Я сейчас продолжаю это делать.
Да, есть предложение просто провести честные парламентские выборы, и мы увидим, какую точку зрения поддерживает сколько людей.
Я хотел бы еще господину Левичеву ответить. Да, вот меня обвинили в том, что меня там и моих коллег обвинили в том, что мы там спали, когда фальсифицировали выборы в 2009 году, в 2007 году, да. Мне кажется...
Я не вас. Я говорил гражданское общество. В лице сотен тысяч людей, которые сегодня вышли на улицу.
Знаете, уважаемый
коллега... 2 года назад не проснулся.
Уважаемый коллега, вы знаете, я и 2 года назад, и 3, и 5 лет назад, я это общество будил. Да. А вот чем занимались представители вашей партии, я не знаю, подписывали с Единой Россией договор о сотрудничестве, о коалиции там и так далее. Я будил и на улице, и с выборов нас снимали, и мы всеми силами старались это болото растормошить. А вот к вам в этом смысле, мне кажется, вы сами себе можете предъявить претензии, знаете это прекрасно сами.
Все-таки предметно по внесенным законопроектам вот разные эти вариации, я требую от одного, да, чтобы люди имели право выбирать мэров городов, а не сити-менеджеров через гордумы, где понятно, кто и что контролирует. Владимир Николаевич, у меня отдельное к вам личное отношение. Мы с вами очень давно друг друга знаем, да, поэтому не будем сейчас вот в эфире препирательством заниматься.
Нет. И не собираюсь. Я просто жду, когда партия «Яблоко» озвучит
свои идеи. Второй момент. Я хочу прямых всенародных выборов губернаторов, да. Я не понимаю, когда мне начинают говорить, что у нас есть какая-то специфика. Специфика есть всегда, понимаете? Но нам сейчас говорят, нет, вот вы, наверное, еще не совсем разумные. Я 12 лет от господина Путина слышу, что криминал может пробраться во власть, что еще кто-то может пробраться во власть, да? Чем он занимался 12 лет?
А Дарькина сняли только сегодня.
А Дарькина, ну, да, так вот совпало.
Что касается конкретных предложений по политической реформе. Первое, конечно, нужно разрешить блоки. Второе. Нужно перестать обманывать избирателей так называемыми паровозами на выборах, которые возглавляют избирательные списки. Это губернаторы, разные известные люди, а потом отказываются от своих депутатских мандатов и проходят какие-то люди неизвестные, за которых люди, собственно, и не голосовали вовсе. Поэтому такие мандаты нужно передавать другим политическим партиям, чтобы никому было неповадно заниматься обманом собственных граждан. Следующее. Нужно, чтобы все кандидаты были обязаны участвовать в дебатах. Это ненормально, когда у нас на президентские выборы идет человек, который 13 лет занимает высшие должности, и ни разу,
решил,
ни с кем, ни с одним оппонентом не посмел встретиться в прямом эфире или хотя бы в записи. Следующее. У нас упраздняются федеральные списки партий на выборы в Государственную Думу. Вроде бы это очень хорошо, потому что в результате люди будут голосовать за представителей своих регионов. Но к чему это привело в декабре на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга? Нет общегородской части списка. Люди голосуют в округах, в каком округе кандидат больше получит голосов, те и проходят, соответственно, от партии представлять интересы санкт-петербуржцев в Мариинский дворец. К чему это привело? Были кандидаты в списке «Яблоко» и в списках других партий, про которых было заранее известно, что вот именно эти особенно, более чем другие, неудобны для городской власти. И когда начался подсчет голосов, в округах этих людей были очень хорошие результаты. Они, очевидно, проходили в городской парламент. Это и Михаил Амосов, Александр Беляев и другие уважаемые петербуржцами политики. И в результате, за ночь, совершенно неожиданно, цифры стали резко меняться при поступлении данных в ГАЗ-выборы. И к утру выяснилось, что проходят другие люди, а эти не проходят. Таким образом, я утверждаю, что если не будет общей федеральной части списка, в которую партии смогут включить своих лидеров, людей, которых они уважают и которым они доверяют, у власти будет возможность выбирать из 225 кандидатов партии по округам менее неудобных для себя оппонентов для Государственной Думы.
Резник, что ли, менее неудобный?
Угу. Владимир Николаевич, как прокомментируете?
Все дело в том, что партии так или иначе узнаваемы через своих лидеров. И,
это правда.
Абсолютно совершенно. И полностью партия «Единая Россия» нас связана с Владимиром Владимировичем Путиным. Абсолютно партия «Яблоко» связана с Явлинским. И поэтому в данной ситуации то, что указание на тех с Мироновым связано с Сергеем Михайловичем, партия «Справедливая Россия». Я не буду всех перечислять, Геннадий Андреевич Зюганов. Поэтому то, что они будут указаны в той или иной территориальной группе, совершенно не влияет никаким образом на отсутствие или присутствие общей федеральной части списка. Это, mm-hmm. это очень технологическая абсолютно вещь. Лидеры партий всегда будут точно обозначать или точно связаны со своими партиями, абсолютно технологическая
Александр,
вещь.
Ты имел в виду совсем другое, что с лидером любой партии, особенно с неугодным лидером неугодной партии, гораздо проще расправиться в конкретной территориальной единице, как теперь будет называться избирательный округ, один из 225. Я просто уточняю, что именно Александр имел в виду. И он в этом совершенно прав. Это я вам говорю как человек, который планировал две федеральные кампании и формировал региональные группы и знает, что такое административный ресурс в действии.
И еще два вопроса. Первый — это информационное равноправие. У нас сейчас
это
вроде
не будет
бы
никогда.
Время на дебатах выделяется поровну, а при этом, когда дело доходит до новостей, то у нас мы знаем, кого показывают, в каких количествах, с каких ракурсов.
А я не смотрю,
у нас идут бесконечные
Александр,
пропагандистские фильмы по телеканалу.
Не смотрите эти глупости, вот и все.
Я не буду смотреть, но большое количество других людей, особенно у которых нет интернета, они получают новости из телевизора. И в результате появляется широкое окно, и оно активно используется все 20 лет для политической пропаганды. И когда мы говорим, ну как же так, почему же столько президента, столько премьера в новостях, говорится, вы понимаете, дело в том, что они не госслужащие, поэтому на них не распространяются те правила,
да,
которые распространяются
других волшебный центр избиркома и его волшебные трактовки
нужно,
всем известны. Да.
Президент,
обычная
премьер, федеральный министр
практика,
распространялись
обычная
те же самые
практика.
Нормы.
Возьмите любую страну, обратите внимание на то, сколько присутствует кандидат в президенты, допустим, Соединенных Штатов на экране.
Действующий
президент. Но, вы знаете, не нужно искажать. И следующий момент. Уж со стороны, по крайней мере, парламентских партий или партий, представленных в законодательных органах субъектов России, абсолютно кощунственно говорить об информационном равенстве.
Со стороны парламентских партий, да. Со стороны всех остальных граждан
России. Я могу сказать, что по результатам мониторинга января, на февраль пока еще данных нету, да, вот в телевизионном эфире партия «Яблоко» упоминалась в три раза чаще, чем партия «Единая Россия», которая убрана
да
с экранов, потому что она тянет вниз кандидатов в президенты от этой партии.
Именно поэтому в Москве «Единая Россия» не рискнула выставить ни одного муниципального кандидата.
Ой, Николай Владимирович, о чем вы рассказываете?
Но я согласен с Владимиром Николаевичем. Я общаюсь со многими нашими зарубежными партнерами по социнтерну, партии европейских социалистов. Но не надо тешиться иллюзиями. Никогда для оппозиции ковровой дорожки к власти не раскатывается. Да? Всегда наши вот чешские друзья говорили, да, вот они потеряли положение правящей партии у себя, да, тут же они потеряли преференции в информационном пространстве. Да? Естественно, та партия, которая приходит в исполнительную, прежде всего, власть, она всегда ограничивает...
Но при этом ни в одной,
это понятно.
Но ни в одной демократической стране государство не монополизирует телевизионный эфир. Нам необходимо нормальное общественное телевидение, а все остальные телеканалы должны быть приватизированы
какой-то
частью.
Уж это неравенство, мы как-нибудь стерпим. Да? Вот не надо мухляжа прямого, да, не надо принуждения к голосованию, когда людей нагибают, да, когда учителей заставляют отрабатывать барщину на местную власть. Да, даже не важно, Владимир Николаевич, под каким флагом, какой партии дальше это будет делаться. Да? Но я вот, проанализировав проект закона, который еще не обсуждался, о выборах в Государственную Думу, утверждаю, что те изменения, которые внесены туда по сравнению с действующим законодательством, конечно, создадут огромные преференции для той партии, как бы она ни называлась, которая будет обладать административным ресурсом исполнительной власти.
Николай Владимирович в настоящее время говорит о документе, который 410 страниц, я уже однажды говорил это радиослушателям.
Да, я имел несчастье их изучить. Вот, значит, и более того, уже просчитать математическую модель.
У меня тоже есть модель, там 8 этих последовательных действий, с удовольствием обменяемся этими моделями. Но тем не менее, еще раз, закон о выборах депутатов Государственной Думы поступит в рассылку в ближайшие ближайшее время. Он будет рассмотрен в течение марта Государственной Думой в первом чтении. Поэтому у нас будет, конечно же, возможность о нем более предметно поговорить.
Детально разберем, да. Илья Яшин.
Знаете, меня умиляет вот эта традиционная единороссовская попытка манипуляции. Когда говоришь, слушайте, дайте нам...
Илья, так их уже не показывают и не упоминают.
Я вообще не об этом. Я говорю, дайте нам демократические институты, дайте нам права человека. Нам говорят, нет, у нас особый путь, вот у нас своя особенная демократия там и так далее. А вы все американские шпионы, потому что вы нам навязываете американскую модель.
А потом, когда говоришь... Илья, вы о чем это сейчас говорите?
Сейчас я скажу. А потом говоришь, 70% Путина в телевизионном эфире. Нам говорят, ну так и в Америке так же, Путину он тоже, Обаму тоже показывают много по телевизору в Соединенных Штатах. Вот когда гадость какая-то, да, то давайте из Америки возьмем. А когда требуешь каких-то нормальных вещей, все говорят, вы американские агенты. А вообще, если как бы вдаваться в суть дискуссии, мне кажется очень важным при формировании новой политической системы и ее параметров сделать все, чтобы и законодательно, и с точки зрения здравого смысла исключить сам фактор влияние политического решения на ход политического процесса. Потому что ведь все претензии...
Исключить фактор влияния политического решения
сейчас
на
я
ход
расшифрую.
Политического процесса.
Сейчас я расшифрую, что я имею в виду. Ведь все претензии, которые мы предъявляем к тем законопроектам, которые рассматриваются сегодня в Думе, так или иначе связаны с самой возможностью политического решения при определении вот этих вот самых параметров. Ну, например, там, президентский фильтр. Да, вот это же то самое политическое решение, когда президент может там определить, кто может участвовать в выборах, кто не может. И зачастую этот фактор носит не законодательный характер, да, это такое телефонное право, по большому счету.
По понятиям.
По понятиям, да. Вот это, мне кажется, нужно исключать и просто, я не знаю, принять какой-то там закон, который это исключает, либо там, не знаю, создать такие механизмы гражданского контроля, которые полностью это исключают. И там, даже если они создадут такой закон, что можно будет регистрировать партию с 500 человек, вы знаете, эти деятели найдут способ отказать, если захотят. Потому что у меня на выборах в 2009 году, который, уважаемый господин Левичев, упоминал, у меня, извините, забраковали 100% подписей, все за одной. Поэтому они и тут, все 500 человек, объявят мертвыми душами. И вот, чтобы этого не было, надо добиваться, конечно, уведомительного порядка регистрации партий.
Илья, ну, Яшин, и вообще Николай говоря, Ильич. Я хотел бы отметить, что сегодня при обсуждении вот этих шагов в направлении реформы говорилось о главном. Любые законы, даже если они будут в итоге сформированы более-менее адекватным образом, если они не будут исполняться, они ничего не стоят. Поэтому вопрос ставился и на встрече с президентом Медведевым, и уже на рабочей группе, вот не даст соврать Владимир Николаевич, которая сформирована под руководством Володина с участием и зарегистрированных, и тех партий, которые еще не зарегистрированы, 17 партий представлены в этой рабочей
это
группе.
Это вот Рыжков, Удальцов, рабочая группа.
Говорилось о том, что нужно, во-первых, в уголовном законодательстве ужесточить те наказания, которые предусмотрены за нарушение избирательного законодательства. А кроме того, сделать так, чтобы это наказание было неотвратимым. Мы же имеем удивительные вещи, да? Все знают, что есть фальсификация, иногда ловят за руку, иногда удается в суде доказать это, но никакого наказания не наступает. Я приведу пример, у меня хранится до сих пор эта удивительная бумага на 5 страницах, это было еще в 2005 или 2006 году в Республике Татарстан, когда мы пошли в суды, куда нас всегда после выборов посылают, да? И мы получили бумагу, что да, действительно,
ладно, хоть в суды посылают.
Действительно, в судебных слушаниях подтвердили факты заполнения пустых бланков протоколов членами избирательных комиссий таких, таких-то и таких. Слушайте дальше. Но поскольку в их действиях, этих членов избирательных комиссий, не было умысла, а в законе оговорка есть, что только при наличии умысла наступает уголовный преследование. Не было умысла, они раскаялись в содеянном, имеют несовершеннолетних детей на иждивении и обещали больше так не делать, положительно характеризуясь по работе. Уголовный преследование не наступает. И на следующих выборах эти же люди работали в этих же избирательных комиссиях. Вот пока мы это не изменим, да, Владимир Николаевич, любые законы мы будем с вами в Думе отрабатывать, да, но если идет такой беспредел, который продолжается,
умысла не будет.
Продолжается сейчас, да, когда одновременно с президентскими выборами, которые должны быть стерильно чистыми, иначе будет нелегитимная верховная власть в стране, да, это будет смута, как мы сегодня говорили в Думе. одновременно проходят выборы.
Почему-то опять Николай Олегович посмотрел на Илью Яшина, сказав смута, да.
Да, 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 да. И подмигнул.
Ну, извините.
Сказал, как мы говорили в Государственной Думе.
Значит, выборы мэров идут, муниципальные выборы, да. И представители парламентских партий продолжают снимать с регистрации по беспределу, по надуманным обстоятельствам, да?
И не только парламентских. В Москве менее 10% кандидатов ябучников зарегистрированы на муниципальных выборах. Вот поэтому это вопрос о суде.
И мы хотим, чтобы эти же избирательные комиссии нам честно посчитали результаты президентских выборов.
Николай Владимирович дал мне основание сказать о двух действительно совершенно принципиальных рабочих группах. Первая принципиальная рабочая группа с участием представителей парламентских, не парламентских партий и общественных движений. Она создана под руководством первого заместителя главы администрации Володина Вячеслава Викторовича, и она, собственно говоря, обобщает предложение, будет вносить, а те имени будут делаться определенные поправки, предметный анализ избирательного законодательства. Так. Не только того, который есть, но еще 34 законопроектов, внесенных в Государственную Думу. И
в том числе оппозиционными партиями.
В том числе, да, оппозиционными партиями. И еще один принципиальный момент. Мы подготовили проект постановления по результатам решения Государственной Думы о создании на паритетной основе межфракционной группы, которая будет изучать те замечания, которые возникли в ходе предыдущей избирательной кампании в Государственную Думу.
Блоки разрешите?
Значит, что касается блоков, я сказал, что это предмет для обсуждения. Есть предмет для разговора и предмет для анализа.
Вот лично Владимир Плигин поддерживает эту идею.
Меня устраивают блоки, которые могут возникнуть между политическими
партиями. Посмотрим, как будете голосовать.
Еще раз хочу сказать, это предмет для обсуждения, в том числе в тех рабочих группах, которые есть.
Давайте послушаем пару-тройку хотя бы звонков. 65-10-99-6, finam.fm, это наши средства связи. Здесь Владимир Плигин, «Единая Россия», Николай Левичев, «Справедливая Россия», Александр Гнездилов, «Яблоко» и Илья Яшин, «Солидарность». Вечер добрый, вы в эфире, как вас зовут? Представляете?
Здравствуйте, Валерий.
Да, пожалуйста.
Я вот все время пытаюсь понять, как-то задаю вопрос себе, да, вот слушаю там радио, читаю газеты, а задушам вопрос, допустим, «Единой России», а ответ, знаете, мы будем думать, мы будем заниматься, мы будем этот вопрос решать. Я бы сейчас господину Плигину хотел задать конкретный вопрос.
Давайте.
Значит, у нас некоторое время назад Дума была не местом для дискуссий. А вот я не знаю, что случилось с «Единой Россией», чтобы я поверил, что наконец-то они взялись за ум. И вопрос у меня вот такой конкретный. Может быть, я что-то пропустил, может быть, что-то не прочитал, но скажите, пожалуйста, вот дело о покупке мерседесов, оно чем-нибудь закончилось, в конце концов, или это наветы?
Да, спасибо.
Прошу прощения.
Дело Даймлера это.
Или это Навального называется.
Да. Расследуются уголовные дела Следственным комитетом Российской Федерации. Состояние дела мне неизвестно.
Идите в суды.
Состояние дела мне неизвестно, и было бы наивно думать о том, что я отслеживаю конкретные материалы по этому конкретному уголовному делу.
Юр, можно два слова?
Это достаточно громкое дело. На самом деле,
можно еще два слова? Да, вот у нас передача уже заканчивается, я вижу по часам. И мне очень хочется просто обратиться к представителям парламентских партий с одним простым предложением, даже просьбой, если угодно. Даже я, пожалуйста, могу сказать. Вот, уважаемые друзья, мне нравится, в принципе, ход нашей дискуссии. Она очень носит сегодня конструктивный, на удивление, характер. Обсуждаем абсолютно правильные и полезные для страны вещи. И вот вы сегодня в Государственной Думе говорили про смуту. Вот, пожалуйста, не провоцируйте смуту в стране. Вы примите законы о выборах, о партиях, уберите все эти глупости про президентские фильтры, допустите блоки, дайте возможность регистрировать партии, сложите после этого мандаты и дайте людям избрать Думу, которая будет пользоваться народным доверием, которая будет легитимным. Не будите, пожалуйста, лихо. У нас народ добрый, он вас простит.
Юр, поскольку передача завершается, я просто хочу сказать, что наступает блестящий мартовский праздник, 8 марта. Поэтому, несмотря на тот пессимизм, который здесь звучал, у нас очаровательные женщины, которых я хочу поздравить с праздником. У нас все будет хорошо. Мы достигнем хорошего результата. У нас огромная страна. У нас мудрый народ. У нас все получится. Всем хорошего праздника.
Владимир Николаевич, но к восьмому мы придем через четвертое. Николай Ильич, что скажете на высказывание господина Яшина?
Я могу сказать, что это достаточно для нас, так сказать, странное пожелание. потому что за нас проголосовало, по официальным только данным, да, 8 900 тысяч избирателей, и мы не можем предать их интересы. Сколько у нас украли, наверное, мы сами никогда не узнаем, да, но, значит, эта процедура, она просто нереалистична, да, а мы реальные политики.
Да. Спасибо большое. Ну, все-таки я считаю, что в конструктивном мы режиме провели сегодняшнюю программу «Реальное время». Единственная просьба все-таки, коль скоро, согласно Конституции Российской Федерации, я законник, носителем и обладателем власти является народ, то должен народ,
статья
собственно, определять, да, кто на каких должностях на конкретный промежуток времени будет наделяться теми или иными властными полномочиями.
Нужно отменить систему престола наследия в
России. Владимир Плигин, Николай Левичев, Александр Гнездилов, Илья Яшин, «Реальное время», «Финамов». Вам.